Решение. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. В эфире очередная передача из цикла «Решения», где мы выясняем экономический и общественный аспект науки Каббала. С нами в студии рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Гай Ицхаков, здравствуйте. Вы голодны? Да, скоро я пойду обедать. А что? Сегодня мы хотим поговорить немного о закулисных процессах производства еды. Но это более чем половина занятия жизни человека. И мы хотим зачитать несколько фактов и узнать ваше мнение. Итак, в общем, производство продовольствия, наша базовая потребность развивается вместе с развитием человечества, включая развитие торговли и технологий. Менялись многие параметры. За последние несколько лет мы чувствуем существенный вклад изменения, связанные с технологическими инновациями и экономическими интересами производителей продовольствия. Они очень изменили еду, которую мы едим. Мы видим, что у населения поднимается сознание качества еды и понимают, что еда не берется прямо из природы. Разумеется, больше повышается использование сахара, нитратов и генетически модифицированных организмов. И мы видим, что производители и медицинские организации интересуются едой, но каждый, исходя из своих узких интересов. Есть подход, мы видим, что производители еды делали все, что им хочется. За последние годы повышается сознание к тому, что общественность обращает внимание, и можно заработать на изменениях в еде. Поэтому они больше отзывчивы на потребности. Вместо того, чтобы ставить перед фактом, они вводят механизмы саморегуляции, позволяют начинать сами улучшать продовольствие до того, как к этому вынудят. И насколько потребители уделяют этому внимание, мы можем видеть здесь. Третий слайд. Можно увидеть подъем интереса аудитории в интернете к вопросам, касающимся еды. На телевидении вообще каждый второй канал — это еда, кулинария. А потом спорт. Здесь мы говорим не только о интересе, а к здоровой еде, к тому, что касается лактозы, сукара, нитратов. Мы видим, что социальные сети переполнены обсуждениями, и глютен также стоит на повестке дня, сахар, который добавляют в еду, или другие виды продовольствия. То есть люди уделяют ему все больше и больше внимания. Что было, о чем говорить? Я думаю, что большая политика также. Так закрыть, чтобы было людям чем заниматься, да. Есть футбол, у тебя есть мода, у тебя есть еда. Время идет. Так, ну, давайте начнем сначала, может быть. В самом общем, как изменилась наша еда и отношения вместе с развитием желания и человеческого общества? Как изменилось отношение, как изменилась еда и отношение к ней? В чем секрет животных? Они едят, отдыхают и размножаются.
Да.
Это основа существования человека, потому что все идет от животного мира. Но в нашем развитии мы немножко можем изменить количество времени или какие-то вкусы, предпочтения, культура, воспитание. Но в конечном счете, также и в списке наших желаний, еда — это вещь первая. Еда, потом секс, потом семья, потом богатство, почести, знания. То есть еда — это вещь базисная. Поэтому мы видим, что животные главным образом, большинство времени, ищут еду, чтобы поесть, поесть, поесть. То же самое примитивные народы, которые были. Как достать еду, и вокруг этого было все, вокруг еды. А мы сегодня развили до сегодняшнего дня холодильники, печки, мы теплицы. Мы уже превратили это в вещь не случайную. Мы это систематически взращиваем. Мы можем знать заранее, сколько у нас будет еды и когда, и как. Я знаю, сколько яиц я получу из инкубатора, какой урожай даст поле, сколько тонн овощей и фруктов я получу с того или иного участка земли, я откуда могу получить вещи с других регионов. Сегодня это уже не проблема, как достичь, как достать еду. Как продать и сделать хороший бизнес. Когда-то сама еда была, имела ценность, сегодня нет. Сегодня это мы на этом зарабатываем. Это уже стало чем-то. Поэтому также и эти вещи, здоровая еда, вся эта эпидемия, которая до нас докатилась, мы неправильно выращиваем и генетически, разумеется, сейчас сколько в нашей еде есть влияния радиоактивного излучения и всех таких вещей. Но опять-таки я видел это в России. Это уже было после того, как я туда уехал. Взрыв в Чернобыле. Но я думал, как же они будут обеспечивать людей едой. Ничего страшного, люди, которые там жили, остались там и ели то, что они ели раньше, ничего. То есть я вижу, что человек переживает это все, поэтому то, что мы заботимся сегодня как бы о населении, чтобы они ели более здоровую еду или менее, дело не в еде, дело в конфликте за рынок, в борьбе за рынок потребительский. Поэтому я не очень рад тому, что находят более здоровую, менее здоровую, без сахара, без соли. Я думаю, что все это становится вопросом исключительно экономическим. Здесь не думают о человеке и не принимают в расчет вообще ничего, кроме прибыли. Все. И поэтому еда в наши дни, я также не думаю, что это очень вредно. При всей статистике я вижу, что люди живут и живут лучше, и у них нет никаких проблем. Я смотрю на мир, я довольно много путешествую, люди едят все. И специально едут на Дальний Восток, специально едут туда, чтобы нельзя даже представить, что они там едят. И им нравится. Есть такие экскурсии, которые основаны только на еде. Мне кажется, что конфликт за еду — это конфликт за рынки. Вы упомянули сейчас генетическую инженерию. Сегодня в основном еда уже не природная. Мы также не сможем обеспечить всех. Невозможно. У меня есть также ученики, которые этим занимаются. Моя дочь тоже биолог. Я сам немножко имел к этому отношение. То есть невозможно, если ты возьмешь морковь обычной земли и начнешь ее продавать, прежде чем она доедет до рынка, она уже станет чем-то сухим, никто не купит. А если на следующий день, то вообще уже. А если ты ее положишь в холодильник, потом вытащишь, то все уже. Поэтому если мы хотим сегодня обеспечить едой из полей, не говоря уже из-за границы, это должно быть опрыскана. Поэтому мы хотели спросить, мы говорили в прошлом, слышали от вас, что генетическая инженерия необходима для того, чтобы обеспечить всех людей в мире едой. Да, конечно. У меня был один товарищ на сельскохозяйственном факультете в Рыховате, когда я жил там. Я ему сказал, что вы делаете, смотри, что за помидор, это не помидор, это резиновый шар. Он сказал, это то, что вы будете есть, и скажете спасибо, иначе этого не будет вообще. Верно, ты можешь играть с этим помидором в футбол, потом съесть, да, но ты не можешь. Ты можешь его есть, и благодаря этому ты живешь. Поэтому подход очень простой. Мы хотели спросить, что вместе с тем в генетической инженерии есть очень негативная коннотация относительно влияния ее на здоровье человека. Что вы думаете? Я думаю так, что и воздух не воздух, и вода не вода, и еда не еда, и так далее, и так далее. Но все же я вижу, что люди живут, и население увеличивается количество и живут дольше. Ты можешь сказать то же самое медицина. Сколько таблеток дают каждому человеку, и человек живет. Но живут дольше, живут дольше. 100 лет тому назад жили 40 лет в среднем. Сегодня 80 с чем-то. Благодаря чему? Медицине, еде. Благодаря еде, да, у человека есть еда. Так есть еда, хотя есть сахар и соль, все, что ты хочешь. И все, что угодно. И вместе с тем есть лекарства, но в конечном итоге живут дольше. Это уже вопрос, хорошо ли жить дольше. Но это философский вопрос. Не имеющий отношения к экономике, может быть, да. Нужно пенсию платить. Я хочу поднять другой вопрос. Когда мы говорим о современной экономике, основана на тезисе о дефиците ресурсов, и цены поднимаются поэтому. Например, Бальсалам пишет, что наша земля достаточно богата, чтобы обеспечить всех всем необходимым, только если будет справедливое распределение. И мы видим технологическое развитие, что на самом деле уже нет недостатка. Нет недостатка. В воздухе ты можешь выращивать все, что ты хочешь, даже без земли. И на солнечной энергии. Вообще, это не проблема. Так почему именно в еде мы говорим, что без генетической инженерии будет не хватать? Может быть, и здесь вопрос распределения интересов, и нет недостатка?
Нет.
Дело в распределении. Я не говорю о конкуренции за клиентов, экономических вопросах. Мы сегодня получаем то, что есть на столе. Я получаю это, может быть, из 20 стран. Как ты можешь обеспечить еду из 20 стран? Если это не обработано, если это не опрыскано, если это не может быть. Не может быть. Ты обязан сделать так, чтобы это не испортилось. Сегодня ты приходишь на рынок. Если ты не знаешь, ты смотришь на петрушку, тебе кажется, что это минуту тому назад она еще пахнет полем. Каким полем? Там набрызганы на нее разные материалы, так она выглядит. И яблоки в супермаркете, которые сверкают, их намазали воском. Да, да, ты не можешь по-другому. Не способен. В особенности здесь, в нашем климате. Ну, о чем ты говоришь? За 2 часа, если ты берешь из земли, и это не обрызганная и не обработанная органическая еда, пойди в магазин органической еды и посмотри, как эта еда, на что она похожа и сколько она стоит. Мы поговорим, сколько она стоит, но давайте пойдем на несколько шагов вперед. Если бы общество последнего поколения исправлено, мы там тоже будем, там тоже будут генетически модифицированные продукты. Мы не можем говорить о последнем поколении прежде, чем достигаем состояния, что мы говорим, сколько их? 10 миллиардов, 20 миллиардов или 1 миллиард? Как нам рассчитать? Либо после войн, когда останется маленькая горстка людей, которые закончат исправление, либо мы будем развиваться хорошо, это будет даже 30-50 миллиардов людей, и тоже всем, у всех все будет. Но без сомнения, что нам придется справляться с проблемой продовольствия в любом случае, и без генетической инженерии мы ничего не можем сделать. Или вернемся в пещеры, и ты пойдешь охотиться на мамонта, и будешь заниматься весь день только едой. Я скажу, почему удивлен, потому что обычно наша реакция на все искажения в мире, в экономике, такова, что ничего не ни в чем нет недостатка, кроме как в человеке. Если мы наладим хорошие связи между собой, мы видим, что все остальное совершенно. Да, ты говоришь уже о законах высшей силы, как они спускаются в наш мир. И как мы не будем портиться, так и еда не будет портиться, и вода, леса, воздух. Это уже другое дело. Ты говоришь об исправлении, об исправленном мире. Исправленный мир — это уже нечто совершенно иное. Может быть, покажите нам, как это будет выглядеть? Нет. Куда это должно прийти, я не могу сказать. Я говорю серьезно, что мы настолько от этого далеки, что мне не кажется, что можно дать. Исправленный человек не нуждается во всех этих вещах, которые у нас есть сегодня. Мы сегодня 90% нашей еды делаем для того, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, чтобы себя кормить. Смотри, что происходит, смотри. Международная торговля, что происходит. Мы пирожные вывозим из Европы в Америку, и те же пирожные из Америки в Европу. Наша экономика в еде совершенно нереальна, нерациональна. Поэтому я не могу даже представить себе. Разумеется, это будет гораздо проще, гораздо более здоровое. И да, ты не увидишь в супермаркете 50 сортов сыров, то еще ладно. Есть специализированные магазины сыров, ну, коттеджи всякие, твороги. Я не думаю, что человеку это понадобится, что он захочет это видеть даже в жизни. Я думаю, что будет 20-30 сортов еды, человеку это будет хватать, это будет ему нормально, и больше не надо. Как было когда-то, так это и должно быть. Нам не нужны все эти искусственные вещи, которые мы присоединили к нормальной идее. Поэтому, если ты спросишь меня, то это так, но может быть, что после нашим исправлением мы так повлияем на природу, что и наша еда не будет портиться. как и мы, не испорченные, будем влиять на природу. Но это уже будет влияние человека на мир, как ты, может быть, хочешь услышать, будет в полном исправлении. Ну, тогда, разумеется, если ты берешь морковку из земли, морковь почему должна испортиться? То есть морковь портится, потому что человек портится? Да, мы портим все. Но это вещи очень высокие и далекие. Может быть, для того, чтобы подвести черту. Тогда не будет экономики. Да, это мы на каждой профессии, в каждой передаче так приходим к такому выводу. Нужно менять профессию. Но вот чтобы подвести черту, есть такой миф. Вы, как говорится, говорите о совпадении по форме с природой. Природа — это вещь центральная в нашем подходе. Есть такие, которые будут между этим и вегетарианством. Нет. Я говорю один раз и на все программы. Каббала против вегетарианства, против всего искусственного. Искусственного как со стороны вегетарианства или невегетарианства. Каббала говорит, в народе моем пребываю я. В народе моем пребываю я. То есть, так я учил также от моего учителя, когда я был рядом с ним, готовил ему еду. Покупать то, что покупают все. Не что-то особенное и не что-то как-то по-особому приготовленное и не слишком вегетарианское. Все, что народ ест, я тоже ем. Общее управление, которое есть на нашим миром свыше, его мы должны пока что принимать. Поэтому я никаких диет не поддерживаюсь. Мясо, рыба. Молочное нормально, обычное. С рынка, не с какого-то специального магазина. Но другая сторона, интересная вещь. В кампусе, когда мы говорим, мы видели, была реклама у Леси Брешит, и было несколько людей, видели, что вы мясо едите, вдруг начинают цитировать каббалистов, что они против мяса. Нет, никогда этого не было у каббалистов. Не нужно это принимать в расчет. И вообще против мяса ничего нет в иудаизме. Вы говорили раньше о связи между экономической выгодой и тем, что мы сегодня едим, что интерес чисто экономический. Да, то, что определяет. Человек не знает. Люди не знают. Их учат рекламой. Да. И разница между ценой и себестоимостью производства еды огромна. Что делает объединение сегодня между экономической выгодой и едой? Как это влияет на самого человека, на его здоровье? На здоровье я не могу сказать. Наше здоровье, мы думаем, что здоровье зависит только от еды. Нет. Здоровье зависит от отношения человека к оживляющей силе природы. Поэтому есть люди, которые могут есть вещи, которые абсолютно нельзя жить с этим. Они же едят и нормально все. Есть люди, которые так заботятся о том, что они едят. И они болеют. Это не потом за их тело, это общего отношения. Человека самого, чем больше человек правильно ведет себя к силе природы, тем он здоровее. Насколько человек более, насколько человек ближе к Творцу, он здоровее. То есть он в большем подобии, он в большем тождестве, поэтому это не зависит от, собственно, еды. Еда может быть разных видов. Я видел у своего учителя ничего не было, на него не влияло. Ел жаркое, яйца, мясо, сыры. И никогда никаких расчетов особых не делал. Моя жена готовила ему еду много лет. Иногда писал ей на записках. Может быть, добавьте в суп каких-то компонентов, которые ему нравились. То есть вещь очень сильная. Вообще фокус даже здоровья не связан с едой. Нет, еда не связана напрямую со здоровьем. Мы видим это как результат, но как результат, потому что мы не используем еще другие, не принимаем во внимание другие влияния на здоровье. Что такое влияние на здоровье со стороны природы? Быть более дающими, более взаимосвязанными с природой, с людьми, в отдаче, в любви. И тогда все эти вещи плохие, они также как самый низкий уровень тела, неживой уровень. То, что ешь, то уже не живое. Это обрабатывается. Исчезает. Нет в этом уже никакого влияния. То есть мы остаемся. Человек уделяет огромное количество времени на еду, может быть, наши праотцы ели кусок хлеба, пили воду, и было достаточно. Раз в какое-то время они ели мясо. Ели естественную, здоровую еду, оливки, оливковое масло, уксус виноградный, сам виноград, вино и то, что есть с поля. Поэтому я говорю, что эти вещи включают в себя все. Дай Бог, чтобы мы сегодня так ели. Так, у меня осталось любопытство. Продолжим в следующий раз. Спасибо, доктор Лайтман. Спасибо, Гай Ицхаков. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами на следующей передаче. До свидания.